Какую Россию мы оставим нашим детям?
Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы. И полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны. Чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее. И вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую. Ну и тоже красивую Россию. Ни от кого не зависело, что.
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит Радио «Свобода». В эфире «Дороги к свободе». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Парламентские выборы в Республике Молдова должны были ответить на вопрос, какой же вектор развития выбирает эта бывшая Советская Республика. На восток или все же на запад? Но, как это нередко уже бывало и в молдавской, и вообще в постсоветской политической истории, выборы прошли, а вопрос остался. И вот удастся ли на него вообще ответить в обозримом будущем, мы попытаемся выяснить у наших гостей. Здесь в студии эксперт Центра «Новая Европа» Леонид Литра. Здравствуйте, Леонид.
Здравствуйте.
И основатель фейсбук-проекта «Балканский оглядач» Наталья Ищенко. Здравствуйте, Наталья. Но перед тем, как перейти к разговору, сюжет о сути вопроса.
Республика Молдова, страна с населением 3,5 миллиона человек, имеет стратегическое значение как для Евросоюза, так и для России. С одной стороны, действует соглашение об ассоциации с Европейским Союзом. С другой, часть территории Молдовы, Приднестровье, до сих пор находится под контролем российских военных. Молдова – парламентская республика. 24 февраля состоялись выборы нового состава парламента, в котором 101 депутатское кресло. В парламент прошли 4 партии, но ни у одной нет решающего большинства. Партия социалистов, которую считают близкой к Москве, получила 35 мандатов. Демократическая партия – 30. Оппозиционный союз либералов АКУМ – 26 мандатов. Партия ШОР – консерваторы-реформисты, 7 мандатов. После выборов в Молдове парламент повис в воздухе, так озаглавлен аналитический обзор агентства Рейтер. Каким путем пойдет страна, прояснится после создания правящей коалиции, считают аналитики Deutsche Welle. Но вот президент Молдовы Игорь Дадон в интервью «Радио Свободная Европа», признавая, что 3 так называемых прозападных политических партии, прошедшие в парламент нового созыва, должны оставить в стороне риторику и сформировать коалицию на основе национальных интересов, назвал такой сценарий трудным. Американский журнал «Атлантик» пророчит еще одни скорые парламентские выборы в Молдове, а британский журнал «Экономист» описывает положение вокруг Молдовы так: «Молдавские политики изображаются как промосковские или прозападные, а сама страна – как линия фронта новой холодной войны. Если будут формировать большую коалицию, то политики будут стремиться извлечь максимальную выгоду как из России, так и из ЕС». Однако молдаван мало волнует и Москва, и Брюссель. Они хотят лишь лучшей жизни.
Ну вот, Леонид, скажите, пожалуйста, в принципе, можно считать, что это патовая ситуация для Республики Молдова после парламентских выборов? Либо вы все-таки видите какой-то выход?
Результат ожидаем, в принципе. Патовой ситуации нет, я думаю, поскольку это ожидаемо было. Все же мы находимся в неопределенной ситуации, поскольку непонятно, не совсем понятно, что будет в следующие месяцы. Смогут ли партии, которые прошли в парламент, сформировать правительство? Пока что это выглядит маловероятно. Из прошлого можно ожидать какой-то креатив, особенно со стороны Демпартии, поскольку для Демпартии критически важно удержать власть в данный момент, поскольку думаю, что досрочные выборы для них не совсем приятные.
Наталья, вы как считаете?
С учетом того, что правящая партия набрала больше голосов, чем предсказывали скептики, и она чувствует себя достаточно уверенно, я думаю, что она будет таким драйвером процессов формирования будущей коалиции. Я думаю, что уже это происходит. И они будут активно пытаться найти общий язык с любыми, кто готов будет поддержать их правительство.
Если никого нет?
не может быть такого, что вообще нет. Из недавней истории мы знаем, что демократы в Молдове очень договороспособны. И, кстати говоря, именно это их склонность, за эту склонность часто и критикуют. Но у них очень широкое поле для компромиссов и поиска общего языка с абсолютно разными силами, в том числе и геополитическими.
Леонид, вот часто говорят, что это поражение Москвы, эти выборы. Потому что Игорь Дадон, человек с явно пророссийскими симпатиями, был избран президентом Молдовы большинством голосов. Осталось только, чтобы партия, которую он оставил после того, как стал главой государства, победила на парламентских выборах. И есть власть, которая вот ориентируется все-таки действительно на Россию, который хочет дружественных отношений с Россией. Почему так получилось, что социалистам не удалось закрепить победу на президентских выборах, на парламентских?
Ну, потому что социалисты пошли по сценарию Демпартии. Когда социалисты предупреждали, что смена избирательной системы, переход с пропорциональной системы на смешанную систему будет для них убыточной, они в это не поверили, потому что думали, что все же они смогут выиграть за счет своей популярности в одномандатных округах. Оказалось, что социалистическая партия потеряла больше всего, то есть они взяли мандатов на 10 меньше где-то, чем могли бы взять, если пошли бы по пропорциональному сценарию. Демпартия от этого выиграла, а в геополитическом плане, ну, если так грубо говоря, Россия проиграла, а Евросоюз не выиграл, потому что все равно Демпартия является декларативной проевропейской партии. И, скорее всего, если они останутся у власти, это отражаться никак не будет на отношения с Евросоюзом.
У нас на связи из Кишинева политолог Азон Антой. Он избран депутатом парламента Республики Молдова, как раз от блока АКУМ. Вы слышали, возможно, то, что говорили наши эксперты. Они считают, что Демократической партии Молдовы удастся сохранить власть после этих выборов. Но вы представляете коалицию, которая, с одной стороны, близка, ну, скажем так, ближе к демократам, чем к социалистам с точки зрения представления о европейском выборе. А с другой стороны, вы считаете, что нельзя ни в коем случае идти на коалиционное соглашение с партией, которую вы всегда обвиняли в коррупции, в захвате государства, в олигархическом правлении. И вот тогда где в этом пасьянсе выход?
Я начну с того, что выборы не могли быть свободными и справедливыми, и не были. И действительно, Молдова имеет гордый статус захваченного государства, который идентифицируется с Демпартией. А вы же понимаете, такой статус, он несовместим с понятием проевропейскости, что бы ни говорили наши представители Демпартии. Поэтому сейчас ситуация выглядит следующим образом. Блок АКУМ заявил о том, что не будет участвовать ни в каких коалициях с Демпартией, да, и с социалистами заодно. И с легким злорадством наблюдает, ожидает того, что Демпартия начнет поступать в соответствии с тем, что господин Плохотнюк умеет, а именно коррупцией и шантажом разрушать партию социалистов и формировать так называемую правящую коалицию. Здесь могу только отметить, и такой новояз молдавский – это партия Илона Шора, которая получила 7 мандатов. И ходят, циркулируют упорные слухи, что господин Шор формально не будет входить в эту коалицию, ему будет отведена роль молдавского Жириновского, который будет натравливаться на блок АКУМ, потому что для господина Плохотнюка принципиально важно разрушить этот блок АКУМ.
Вот если вот вы говорите о том, что Демократическая партия Плохотнюка будет пытаться разрушить Социалистическую партию. А вот если бы я был бы Плохотнюком, я бы 5 депутатов бы купил бы у социалистов, а 5 у вас?
Для господина Плохотнюка принципиально важно скомпрометировать блок АКУМ, и для этого ему нужно как минимум хотя бы одного депутата перетащить на свою сторону. В то время как никто не верит в оппозиционность партии социалистов. Не следует забывать, что Игорь Дадон в качестве президента – это креатура того же господина Плохотнюка. Очень велика вероятность, что именно партия социалистов послужит основным донором, в кавычках, депутатов для следующей правящей коалиции с господином Плохотнюком и за кулисами.
Допускаете ли вы, что в принципе правительство будет сформировано? Может быть, будут досрочные выборы?
Молдова – парламентская республика, на бумаге, по крайней мере. И процедура распуска парламента, она очень такая сложная, многоэтапная. В ситуации, когда некоторые эксперты утверждают, что щедроты Демократической партии перед выборами обернулись зияющей дырой в бюджете, да? ждать 3 месяца до распуска парламента, а потом опять проводить выборы, это, конечно, мало кому может принести избирательные симпатии. Мы считаем, что наиболее вероятным это будет типичный, в кавычках, молдавский вариант, когда господин Лохотнюк оптом и в розницу будет скупать депутатов для того, чтобы создать послушное себе правительство.
Это программа «Дороги к свободе», которую ведет для вас Виталий Портник. Беседуем мы сегодня о последствиях парламентских выборов в Республике Молдова. Наши гости – эксперты Леонид Литра и Наталья Ищенко. А вот для Украины что означают молдавские выборы? Ведь по большому счету тоже нет до конца ответа на вопрос, как Украина будет сотрудничать с Молдовой. Очевидно, что сейчас, вот на данный момент, Киев поддерживает хорошие отношения с правительством, но практически игнорирует президента Дадона. Это примерно такая зеркальная ситуация в российско-молдавских отношениях. Там есть диалог с президентом, нет диалога с правительством. Но вот удастся ли сохранить эту ситуацию после парламентских выборов?
Я не думаю, что она кардинально будет разрушена или изменится кардинальным образом. Я думаю, что такой тренд останется, если останется примерно такая же правящая коалиция. Это логично и очевидно. В отношениях с Молдовой вот этот вот тренд улучшения отношений или ухудшения больше зависит от тех событий, которые происходят внутри Украины. У нас же выборы президентские, парламентские. Мне кажется, что они повлияют больше на наши отношения вообще со всем миром и, в частности, с Молдовой.
А, Леонид, а вам может вообще быть такая ситуация, что президент Дадон станет менее пророссийским, если как-то начнет договариваться с господином Плохотнюком, а господин Плохотнюк станет менее прозападным?
Не знаю, не думаю, что Дадон может стать менее пророссийским, поскольку это его главный месседж. В принципе, он на этом зарабатывает свою поддержку в Молдове. И главный спонсор, в том числе те, которые дают ему разные планы по урегулированию Приднестровского конфликта, к примеру. Я не думаю, что Дадон может идти против своего спонсора, во-первых. Во-вторых, Дадон, он понимает, что без того, чтобы скорректировать свою позицию насчет Украины и насчет Крыма, невозможно
приехать в Киеве,
в Киеве и встретиться, наверное, со своим визави украинским, поскольку его утверждение противоречит того, что произошло в Украине, и позиции Украины. Поэтому я не думаю, что от Дадона стоит ожидать какие-то изменения в этом плане. Плохотнюк, он очень гибкий. У него идеологические принципы, то есть Запад, Восток, более смытые, менее принципиально в формировании каких-то политических коалиций. И для него главное удержать власть, контролировать те институты власти, которые он контролирует сейчас. Этот созыв парламента для него будет труднее.
А скажите, Наталья, вот Леонид вспомнил о приднестровской ситуации, о приднестровских планах. Это ведь очень важная тема украинской предвыборной кампании. Здесь тоже постоянно говорят о Донбассе, о том, как нужно договариваться с Москвой, о том, что на самом деле нужно просто лучше договориться, чем договаривались, и проблема будет решена. Но вот почему в Украине не учитывают этого факта, да, что никому никакие территории в Москве отдавать, вот даже за красивые глаза, за признание в любви, не знаю за что, за поездки в Москву не собираются?
Мне кажется, что мы вообще очень мало изучаем ситуацию в Приднестровье, вокруг него, отношения Тирасполя и Кишинева. Мне кажется, что очень не хватает экспертизы в этом направлении. И из тех заявлений, которые делаются постоянно лидерами Приднестровья, мы видим, что он точно не будет решен в ближайшее время, потому что там однозначная позиция, что мы хотим быть независимыми, и мы для этого работаем. Как можно говорить о том, что стороны близки к решению, если лидеры Приднестровья стоят на позициях независимого Приднестровья? То есть это полный тупик, но который не хотят признавать очень многие, в том числе и в Европе, и которые не хотят замечать тоже наши политики, которые считают, что долгими переговорами можно решить проблему. Нет, иногда ее нельзя решить, и она остается в замороженном состоянии десятилетиями.
И будет оставаться или нет десятилетиями в здоровом состоянии?
Я бы здесь не согласился. Во-первых, есть какая-то определенная динамика в приднестровском урегулировании, если можно это назвать урегулированием, потому что пока что это происходит не совсем в правильное русло. Украина и Молдова смогла открыть вот эти совместные пункты пропуска, что является очень важным решением для того, чтобы контролировать этот регион, поскольку до сих пор по Приднестровскому периметру молдавской украинской границы не было контроля насчет то выезжает с этой территории, то заезжает с Приднестровья. Поэтому тот пункт, который был открыт Кучурган, следующий пункт, который будет открыт в Платоново, то есть уже согласовано это решение между правительством Украины и Молдовы. То есть это сужает возможности региона на независимую, как они называют, даже если они спонсируется Россией. Плюс, если Молдова откажется от покупки электроэнергии молдавского ГРЭС, который на самом деле то есть вливает почти половина средств бюджет местной экономики, если можно сказать, в Приднестровье, то это станет патовой ситуацией, поскольку России придется финансировать напрямую. Они и сейчас финансируют, но не напрямую, через поставки газа, за которые не просят никакие деньги обратно. Поэтому есть определенные продвижения. Я думаю, что в украинское правительство есть четкое понимание, что Приднестровьем надо заниматься, поскольку это является угрозой не только для Молдовы, но и для Украины. И когда вводилось в 10 областях военные, да, то Одесская область и Винницкая область попала именно потому, что Приднестровье географически граничит с этими областями.
Ну, тут буквально одна ремарка, что продвижения, они есть по социальным вопросам, по экономическим вопросам, по вопросам даже безопасности, но нет продвижения по политическому вопросу, политической реинтеграции региона в Молдову.
Ну, вот лидеры вот. Приднестровья, они вообще могут выразить свою политическую волю, серьезно говоря?
Нет, ну как выразить? Они передают какие-то сигналы.
Из Москвы.
Очевидно, поскольку ну, они существуют благодаря этому, я не думаю, что они могут вести какую-то независимую игру. Были такие попытки, но мы знаем, что происходит в таких случаях. То есть в таких случаях меняется микрофон в этих регионах. Поэтому я не ожидаю никакой независимой политики. И вот этот месседж от многих, даже европейских стран, что вы должны договориться на местном уровне сначала, и тогда Россия примет это решение, мне кажется, это довольно так необоснованная позиция. То есть это говорят люди, которые не знакомы с реалиями.
Ну, про Донбасс же тоже так говорят, причем и из Москвы говорят, и из Запада. Почему вы не разговариваете с людьми там?
Как мы видим, в случае с Приднестровьем, это главную политическую проблему не решает, а просто делает лучше жизнь этого анклава. То есть, ну, действительно, приднестровцы стали жить лучше благодаря тому, что много их бытовых проблем решилось благодаря переговорам Тирасполь-Кишинев.
Не, ну они стали в последнее время жить хуже.
Но имеется в виду, как лучше.
Они лучше получили, по сравнению с 90-ми
имеется
годами.
Имеется в виду, что они получили свои номерные знаки нейтральные, да? Что признаются дипломы их, ну, то есть какие-то подвижки.
Я думаю, Наталья имела в виду, так сказать, не лучше, а не в изоляции такой, какой они были.
В смысле,
но
да,
они поняли, с другой стороны, что единственное окно в мир – это Молдова, это реинтеграция, поскольку по-другому они не могут. Поэтому, говоря о том, что они хотят стать частью России, потому что они говорят, мы хотим быть независимыми, на второй день присоединиться к России.
Потому что был референдум.
Не один референдум,
это такой же референдум, как в Крыму. Но в то же самое время по такому нарративу пророссийскому идут на уступки в отношениях с Молдовой, потому что они понимают, что только так они могут выйти из определенной изоляции. И в Молдове есть большие проблемы с тем, что очень много людей уезжает, а в Приднестровском регионе там осталось очень мало людей, большинство из них пенсионеров. И это большая проблема.
Это, кстати, тоже та история, которую мы обсуждаем всегда, когда говорим о Донбассе, что люди уезжают из таких регионов с необозначенным статусом, потому что не видят там перспектив для дальнейшего развития.
Абсолютно.
А скажите, а что делали приднестровские избиратели на выборах в Республике Молдова?
Вот это очень интересная тема, на самом деле. Я хотел ее затронуть, потому что то, что были организованы автобусы, приезжали люди, голосовали, это понятно. Но это показывает еще более глубокий момент, который ну, вывод, который мы можем определить, это то, что факт в том, что позволили им голосовать вот автобус, это показывает договоренности между политической элитой в Молдове и так называемой администрацией в Тирасполе. Потому что если бы не было такой договоренности, это бы не произошло просто.
Просто автобусы не доехали бы?
Не доехали бы, им не разрешили. То есть было бы очень много препятствий. А это показывает, вот эта ситуация показывает, ну, кроме там, что они пытаются влиять на выборах и так далее, это показывает, что есть определенная договоренность.
Не представляете себе вот такую вот жизнь, Наталья, в Украине лет через 10-15, да? Вот какая-то администрация промосковская, которая в Донецке или Луганске посылает автобусы голосовать за каких-то кандидатов, которые интересны власти или оппозиции, я уже не знаю кому.
Но в наше время ничто нельзя отрицать, хотя это выглядит сейчас фантастически, но тот же парадокс в том, что люди по результатам голосования, люди, которые приехали из Приднестровья, они по партийным спискам проголосовали за пророссийских социалистов, а по мажоритарным округам... что очень разозлило социалистов, они были этим невероятно недовольны. Но это значит, что работа проводилась, и работа проводилась не только абсолютно пророссийскими силами, но и не совсем пророссийскими, скажем так.
Ну, это вот и говорит, что власти это говорит, потому что социалисты, да, вероятно, считали, что если люди приедут, они проголосуют за социалистов, а эти люди проголосовали так, как это хотели другие силы.
Я думаю, что Демпартия там... тоже участвовал, но это мое мнение. У меня нет доказательств на этот счет, потому что если бы Демпартии это не было выгодно, то эти автобусы не могли бы проехать.
Ну и результаты голосования с независимыми кандидатами, которые на самом деле вроде бы ориентируются все-таки на Демпартию, тоже о многом говорят.
Вот какова перспектива этого развития дальнейшего ситуации? Если вот понять, вот мы вот разговариваем о таких привычных нам проблемах, но какой вот свет в конце туннеля, я так и не увидел за всю эту программу. Не увидел, когда мы разговаривали с вами, не увидел, когда я разговаривал с АЗУ.
Ну, Молдова застряла в эту ситуацию. Я думаю, что, в принципе, экономически Молдова уже сделала выбор. Молдова торгует почти 70% с Евросоюзом. Это самая высокая цифра среди ассоциированных членов.
Да, больше, чем Украина, да?
Намного. Украина 42%, то есть Молдова почти 70%. То есть экономически. И, кстати, Приднестровский регион, как это ни странно звучит, но экспортирует больше в Румынию, чем в Россию. Да? Поэтому экономический выбор был сделан. Осталось, чтобы политический класс подтянулся к экономическому тренду. И это произойдет не быстро, поскольку реформа политического класса не пройдет без последствий для тех, кому это невыгодно.
Молдова входит гораздо больше в количество организаций, которые призваны адаптировать страны к вступлению в ЕС. Гораздо большее количество таких организаций, чем, например, Украина. То есть это говорит уже о политическом выборе, потому что там именно гуманитарно-политические больше организации, чем экономические. Молдова, если смотреть чисто формально на статистику и на решения, она гораздо больше евроинтегрирована, чем, например, Украина. Несмотря на все движения ее президента пророссийского.
Не, но последние годы Молдова, к сожалению, не смогла показать хорошие результаты. В отличие от Украины, которая показала некоторые результаты, я не могу сказать, что очень хорошие, но в последнее время Молдова с 15 года, если точнее, с последние 4 года мы видели, что были негативные такие тренды и в реформе судовой системы, и в судебной системе, и в многих случаях, и независимость антикоррупционных органов и так далее. Молдова больше декларативно делает европейскую интеграцию, чем по факту. Посмотрим, если после выборов как-то поменяется, но Евросоюз довольно скептично настроен, поскольку, вы знаете, макрофинансовая помощь в размере 100 миллионов долларов не была предоставлена Молдове, в отличие от Украины, которая успела два транша из предыдущей, 1,2 миллиарда по 600 миллионов, и уже успела подписать новую программу макрофинансовой помощи.
Ну, будем в любом случае наблюдать за тем, как будет развиваться ситуация после формирования правительства, если вообще будет она сформирована этим парламентом. И тогда вернемся к этому разговору обязательно. Поблагодарю наших гостей, Леонида Литру и Наталью Ищенко, экспертов, которые были сегодня в нашей программе «Дороги к свободе», которую вел Виталий Портников. Это программа «Свобода». Вы можете слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Ну, а я прощаюсь с вами. Всего хорошего. Удачи.
Глава Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй «Свободу».
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.